Но была и разница. Например, никогда раньше, ни в будни, ни по воскресеньям, здесь не царила такая тишина. И на улице лежало несколько трупов. К трупам я уже претерпелся достаточно, чтобы не обращать на них особого внимания. Я даже удивился, что их так мало, и решил, что большинство жителей забилось в какие-нибудь убежища от страха или когда начали слабеть от голода. Отчасти из-за этого мне не захотелось заходить в жилые дома. Я остановился перед продовольственным магазином и несколько секунд прислушивался. Тишина опустилась на нас, как одеяло. Не было слышно постукивания палок, не было видно бредущих фигур. Не было заметно никакого движения. «Окей», — сказал я, — «вылезай, ребята». Запертую дверь магазина отворили без труда. Внутри были аккуратные ряды кадушек с маслом, сыров, окороков, ящиков с сахаром и всего прочего. Я поставил группу на работу, к тому времени они уже приобрели кое-какие навыки и действовали более уверенно. Я мог оставить их и отойти, чтобы обследовать кладовые магазина и подвал. Я был в подвале, исследовал хранившиеся там ящики, когда где-то послышались шаги, и сейчас же загремели каблуки по полу надо мной. Один человек провалился вниз головой в открытый люк. Упав, он больше не двинулся и не издал ни звука. Я решил, что наверху идет схватка с какой-нибудь соперничающей шайкой. Я перешагнул через тело упавшего и с поднятой рукой, чтобы защитить голову, стал осторожно подниматься по трапу. Прежде всего я увидел в неприятной близости от своего лица многочисленные шаркающие башмаки. Они пятились к люку. Я быстро выскочил и откатился в сторону, пока они не раздавили меня. И едва я поднялся на ноги, как вдребезги разлетелась витрина. Снаружи вместе с нею ввалились три человека. Длинная зеленая плеть хлестнула им вслед и настигла одного, когда он уже лежал на полу. Остальные двое вскочили и, скользя среди разбросанных банок и пакетов, навалились на столпившихся, стремясь убраться подальше от окна. Под их нажимом еще двое оступились и рухнули в открытый люк. Достаточно было одного взгляда на эту зеленую плеть, чтобы понять, что произошло. За последние дни я совершенно забыл о трифидах. Я вскарабкался на ящик и посмотрел в окно через головы людей. Я увидел трех трифидов. Одного посередине улицы и двух ближе, на тротуаре. Четыре человека неподвижно лежали на земле. Теперь стало понятно, почему здесь не тронуты магазины и почему в этом районе не видно ни души. Я проклял себя за то, что не пригляделся к трупам на дороге. Если бы я увидел след жала, я бы знал, чего ожидать. «Стойте смирно!» — закричал я. «Не двигайтесь!» Я спрыгнул с ящика, столкнул людей, стоявших на откинутой крышке люка, и захлопнул люк. «Позади вас дверь», — сказал я им, — «только без паники». Первые двое вышли без паники. Затем трифид ударил свистнувшим жалом через разбитую витрину. Кто-то упал с диким криком. Остальные рванулись, едва не опрокинув меня. В дверях началась давка. Прежде чем мы прошли, позади дважды свистнули удары. В задней комнате я огляделся, отдуваясь. Нас было семеро. «Стойте смирно», — сказал я. «Здесь мы в безопасности». Я вернулся к двери. Внутренняя половина магазина была вне пределов досягаемости для трифидов, пока они оставались снаружи. Мне удалось добраться до люка и снова откинуть крышку. Из подвала вылезли двое мужчин, упавших туда после того, как я выскочил наружу. Один придерживал сломанную руку, другой был в синяках и царапинах и ругался. Задняя комната выходила в небольшой дворик. В кирпичной стене дворика была калитка, но я стал осторожен. Вместо того, чтобы направиться к калитке, я забрался на крышу флигеля и осмотрелся. Калитка открывалась в узкую аллею, которая проходила по всей длине квартала. Аллея была пуста, но на другой ее стороне, за стеной, огораживающей, вероятно, частные сады, я различил среди кустарников неподвижные верхушки двух трифидов. Может быть, это было еще не все. Стена на той стороне была ниже, и их высота позволяла им бить жалами через аллею. Я объяснил своим людям положение. «Проклятые уроды!» — сказал один. «Всегда ненавидел этих тварей!» Я снова осмотрелся. Здание через одно от нас оказалось автопрокатной конторой. Там стояли наготове три легковые машины. Было нелегко добраться туда через две отделявшие нас стены, особенно с человеком, у которого была сломана рука, но нам это удалось. Кое-как мне удалось втиснуть всех в большой Даймлер, едва все уселись, я открыл ворота на улицу и побежал назад к машине. Трифиды немедленно заинтересовались. Их зловещая чувствительность к звукам подсказывала им, что здесь что-то происходит. Когда мы тронулись в путь, два уже поджидали нас у ворот. Их жало хлестнули нам навстречу и без вреда шлепнулись в закрытые окна. Я круто свернул, сбил одного и переехал через него. Минуту спустя мы были уже далеко и мчались на поиски другого, более безопасного места. Этот вечер был для меня самым скверным со дня катастрофы. Освобожденный от своих стражей, я выбрал себе небольшую комнату, где мог побыть в одиночестве. На каминной полке я установил в ряд 6 свечей и долго сидел в кресле, обдумывая положение. Вернувшись домой, мы узнали, что один из первых заболевших умер. Другой был, несомненно, при смерти. Заболели еще 4. К концу ужина заболели еще 2. Что это была за болезнь, я понятия не имел. При отсутствии санитарных условий и вообще при теперешнем положении это могло быть все, что угодно. Я подумал о тифе, но у меня было смутное впечатление, что у тифа должен быть более длительный инкубационный период. Да и то сказать, если бы я и знал, какая разница. Достаточно того, что болезнь эта очень скверная, раз рыжеволосый молодой человек пустил в ход пистолет и отказался от преследования нашей группы. Похоже было на то, что я с самого начала оказывал своей команде сомнительную услугу. Мне удалось помочь им продержаться, в то время как с одной стороны им угрожала соперничающая шайка, а с другой из пригорода надвигались трифиды. Теперь появилась еще эта болезнь. Чего же я достиг, в конце концов? Отодвинул на какое-то время голодную смерть, только и всего. Я не знал, что делать дальше. И кроме того, меня мучила мысль о Джазелле. То же самое, а может быть, нечто похуже, могло твориться и в ее районе. Я обнаружил, что снова думаю о Микаэле Бидли и его группе. Еще раньше я знал, что на их стороне логика, а теперь я начинал думать, что на их стороне и истинная гуманность. Они исходили из того, что невозможно спасти кого-нибудь, кроме очень немногих. Внушать же остальным беспочвенные надежды – это по меньшей мере жестоко. Кроме того, были еще мы сами. Если в чем-либо вообще есть какая-нибудь цель, то для чего мы выжили? Не для того же, чтобы попусту растратить себя в безнадежных усилиях. Я решил, что завтра же отправлюсь на поиски Джазеллы, и мы вместе разрешим все сомнения. Щеколда двери звякнула, дверь медленно приоткрылась. «Кто там?» — спросил я.
«О, вы здесь!» — сказал девичий голос.
Она вошла и притворила за собой дверь. «Что вам угодно?» — спросил я. Она была высокая и тонкая. «Меньше 20», — подумал я. У нее были слегка вьющиеся волосы, каштановые волосы. Она была тихая, но не из тех, кого не замечают. Так уж она была устроена и сложена. Золотисто-коричневые глаза ее смотрели поверх меня, а то бы я подумал, что она меня рассматривает. Она ответила не сразу. Была в ней какая-то неуверенность, которая очень не шла ей. Я ждал, пока она заговорит. У меня почему-то комок подкатил к горлу. Понимаете, она была молода, и она была прекрасна. Вся жизнь должна была лежать перед нею. Возможно, чудесная жизнь. Всегда есть что-то немного печальное в молодости и красоте при любых обстоятельствах, не правда ли?
«Вы собираетесь уходить», — сказала она. Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение, тихим, чуть не твердым голосом.
«Я этого не говорил», — возразил я.
«Да», — согласилась она, — «но это говорят другие, и ведь это правда».
Я ничего не сказал. Она продолжала.
«Так нельзя. Вам нельзя бросать их. Вы им нужны».
«Мне здесь нечего делать», — сказал я. «Все надежды напрасны».
«А вдруг окажется, что не напрасны?»
«Этого не может быть. Не сейчас. Мы бы уже знали».
«Но если они все-таки оправдаются, а вы все бросили и ушли?»
«Вы полагаете, я не думал об этом?» «Мне здесь нечего делать, говорю я вам. Я был чем-то вроде наркотика, который впрыскивают больному, чтобы хоть немного продлить его жизнь. Не вылечить, а именно отсрочить смерть». Несколько секунд она молчала. Затем она проговорила нетвердо.
«Жизнь прекрасна. Даже такая». Она едва владела собой. Я не мог выговорить ни слова. Она оправилась. «Вы не можете дать нам умереть. Всегда есть шанс, просто шанс, что что-нибудь случится, даже сию минуту».
Я уже сказал, что думаю об этом, я не стал повторять.
«Это так трудно», — проговорила она, словно сама себе. «Если бы только я могла видеть вас». «Ну, конечно, если бы я могла видеть». «Вы молоды? Голос у вас молодой».
«Мне около 30», — сказал я. «И я очень обыкновенный».
«Мне 18. Это был день моего рождения. День, когда пришла комета».
Я не мог придумать, что ответить. Любые слова были бы жестокими. Пауза затянулась. Я видел, как она стискивает руки. Затем она уронила руки. Костяшки пальцев у нее побелели. Она шевельнула губами, чтобы заговорить, но ничего не сказала.
«Ну что?
Что я могу сделать?» — спросил я. «Продлить это еще немного?» Она закусила губу, затем она сказала.
«Они говорят, что вы, наверное, одиноки. Я подумала, что если бы...»
Ее голос дрогнул, костяшки пальцев побелели еще сильнее.
«Если бы у вас кто-нибудь был... Я хочу сказать, если бы у вас был кто-нибудь здесь, вы бы, может быть, не ушли от нас. Может быть, вы остались бы с нами».
«О, Боже!» — сказал я тихо. Я глядел на нее. Она стояла очень прямо, губы ее слегка дрожали. У нее должны были быть поклонники, жадно ловившие тень ее улыбки.
Она была счастлива и беззаботна, а потом к ней пришло бы счастье в заботах. Ее ждали жизнь, полное очарование и радостная любовь.
«Вы ведь будете добры ко мне, правда?» — сказала она. «Понимаете, я никогда еще...»
«Замолчите! Замолчите!» — сказал я. «Вы не должны говорить мне такие вещи. Пожалуйста, уходите».
Но она не уходила. Она стояла и глядела на меня невидящими глазами.
«Уходите же!» — повторил я.
Она была укором, и я не мог вынести этого. Она была не просто собой. Она была тысячами тысяч погибших юных жизней. Она подошла ближе. «Что это? Вы плачете?» — сказала она.
«Уходите! Ради Бога, уходите!» — сказал я.
Она постояла в нерешительности, затем повернулась и ощупью направилась к двери. Когда она выходила, я сказал: «Можете сказать им, что я остаюсь». Проснувшись на следующее утро, я прежде всего ощутил запах. Он чувствовался и раньше, но погода, к счастью, была прохладная. Теперь же наступил теплый день, и было уже довольно поздно. Я не стану подробно рассказывать об этом запахе. Те, кто знал его, никогда не забудут, а для остальных он неописуем. Он неделями поднимался над городами и разносился каждым дуновением ветра. Я вдохнул его в то утро, и он окончательно убедил меня, что наступил конец. Смерть есть лишь жуткий конец движения. Окончательным же является распад. Несколько минут я лежал и думал. Теперь единственное, что можно было сделать, это погрузить команду на грузовики и вывести из города. А запасы, которые мы сделали, их тоже надо погрузить и вывести. И кроме меня никто не может сидеть за рулем. На это понадобятся дни, если только они еще есть у нас, эти дни. Тут я подумал, что сейчас делают мои люди. В доме стояла странная тишина. Я прислушался, но различил только стоны, доносившиеся откуда-то из другой комнаты. Меня охватила тревога. Я вылез из постели и торопливо оделся. На лестничной площадке я прислушался снова. Нигде в доме не было слышно шагов. На меня вдруг нахлынуло скверное ощущение, будто история повторяется, и я опять нахожусь в больнице.
«Эй! Кто здесь есть?» — крикнул я.
Отозвалось несколько голосов. Я распахнул ближайшую дверь. Там лежал мужчина. Он выглядел очень плохо, и он был в бреду. Я ничего не мог сделать. Я снова закрыл дверь. Мои шаги гремели по деревянным ступенькам. На следующем этаже женский голос позвал: «Билл! Билл!» Она лежала на кровати в маленькой комнатушке, девушка, которая приходила ко мне вчера вечером. Когда я вошел, она повернула ко мне лицо. Я увидел, что она тоже больна. «Не подходите близко», — сказала она. «Это все-таки вы, Билл?»
«Да».
«Я так и думала. Вы еще можете ходить, остальные ползают». «Я рада, Билл. Я сказала им, что вы не уйдете, но они сказали, что вы уже ушли. И они все ушли, все, кто мог ходить».
«Я спал», — сказал я. «Что произошло?»
«Многие и многие из нас заразились, все были напуганы».
Я сказал беспомощно: «Что я могу сделать для вас? Может быть, вам что-нибудь принести?» Ее лицо исказилось. Она обхватила себя руками и скорчилась. Потом приступ прошел. Она лежала, и струйки пота текли по ее лбу.
«Пожалуйста, Билл, я не очень храбрая,
вы не можете принести мне чего-нибудь покончить с этим?»
«Да», — сказал я. «Я могу сделать это для вас». Я вернулся из аптеки минут через 10. Я подал ей стакан воды и положил снадобье ей в другую руку. Некоторое время она медлила. Затем она сказала: «Все тщетно, и все могло быть совсем по-другому. Прощайте, Билл, и спасибо вам за то, что вы сделали».
Я глядел на нее, как она лежала. Была одна вещь, которая делала все еще более тщетным. Я спрашивал себя, сколько других женщин сказали бы «возьми меня с собой», когда она сказала «останься с нами». И я даже не знал ее имени.
Глава 9. Эвакуация. Я решил ехать к Вестминстеру, потому что хорошо помнил о рыжеволосом молодом человеке, который в нас стрелял. После того, как мне исполнилось 16, мой интерес к оружию пошел на убыль. Но теперь, когда мир снова впал в дикость, представлялось необходимым либо быть готовым вести себя при случае по-дикарски, либо в скором времени вообще перестать себя вести как бы то ни было. На Сент-Джеймс-стрит было несколько магазинов, где с величайшей изысканностью торговали всеми видами смертоносного оружия – от ружей на птиц до винтовок на слонов. Я покинул эти магазины со смешанным чувством защищенности и агрессивности. У меня был добрый охотничий кинжал, в кармане лежал пистолет, точный и надежный, как научный прибор. На сиденье рядом со мной покоились заряженный дробовик 12-го калибра и коробки с патронами. Я выбрал дробовик, а не винтовку. Гремит он не менее убедительно, верхушку же трифида снесет не в пример пули начисто. А трифиды были уже в самом Лондоне. По-видимому, они еще старались избегать улиц, но я заметил, как несколько штук ковыляли через Гайд-парк, и еще несколько торчало в Грин-парке. Скорее всего, это были декоративные экземпляры с урезанным жалом, но, может быть, и нет. И вот я прибыл в Вестминстер. Все здесь несло на себе отпечаток смерти, гибели. Обычная россыпь покинутых машин замерла на улицах, людей почти не было. Над всем этим возвышалось здание парламента. Стрелки его часов застыли на 3:07. Было трудно поверить, что теперь это просто претенциозное украшение из непрочного камня, которому предстоит разрушаться в Бозе. Пусть градом посыплются вниз на террасу его обвалившиеся бельведеры, больше не будет негодующих членов парламента, жалующихся на риск, которому подвергаются их драгоценные жизни. Наступит время, и потолки, и крыши провалятся в эти залы, откуда на весь мир звучало эхо добрых намерений и наивных уловок. Рядом невозмутимо текла Темза. Она будет течь и тогда, когда обрушатся каменные набережные, растечется вода, и Вестминстер снова превратится в островок на болоте. Поразительно четким силуэтом на фоне ясного неба вздымалось серебристо-серое аббатство. Оно стояло отчужденное своим возрастом от эфемерной поросли вокруг. Прочный фундамент веков поддерживал его, и, может быть, ему предстояло еще долгие века сохраняться в неприкосновенности и служить памятником тем, чья работа была теперь разорена дотла. Я не стал там задерживаться. В грядущие годы кто-нибудь, исполненный романтической меланхолией, придет взглянуть на аббатство. Но романтизм такого рода есть сплав трагедии и давних воспоминаний, Мне же все это было слишком близко. Мало того, я начинал испытывать нечто новое. Страх одиночества. Я не был одинок с тех пор, как шел из больницы по Пикадилли. Во всем, что я видел тогда, была неразгаданная новизна. А теперь я впервые почувствовал ужас, который обрушивает одиночество на стадное по натуре животное. Я ощущал себя голым, беззащитным против всех страхов, кравшихся за мною по пятам. Я заставил себя ехать по Виктория-стрит. Даже рокот мотора тревожил меня своим эхом. Мне страстно хотелось бросить машину и бесшумно двигаться пешком, ища безопасности в собственной ловкости, подобно зверю в джунглях. Вся моя воля потребовалась мне, чтобы не сорваться и продолжать действовать по плану. Ведь я знал, что стал бы делать, если бы мне достался этот район. Я бы искал продовольствие в его крупнейшем универсальном магазине. Так и есть. Кто-то очистил продовольственный отдел магазина армии и флота. Но сейчас там не было ни души. Я вышел из бокового подъезда. Кот обнюхивал на мостовой что-то похожее на груду тряпья. Я хлопнул в ладоши, кот поглядел на меня и скрылся. Из-за угла вышел человек. Лицо его сияло торжеством. Он катил посередине улицы огромный круг сыра. Услыхав мои шаги, он опрокинул сыр, сел на него и принялся яростно размахивать палкой. Я вернулся к машине. Не исключено, что Джазелла тоже избрала для своей резиденции какой-нибудь отель. Я вспомнил, что несколько отелей есть вокруг вокзала Виктории, и направился туда. Их оказалось там гораздо больше, чем я предполагал. Обследовав десяток и не найдя никаких признаков организованной стоянки, я понял, что это совершенно безнадежно. Тогда я стал искать кого-нибудь, чтобы расспросить. Может быть, именно благодаря ей кто-нибудь остался в живых. В этом районе я встретил пока всего несколько человек, способных передвигаться. Теперь мне уже казалось, что не осталось ни одного. Но в конце концов на углу Бекингем и Палас Роуд я заметил сгорбленную старуху, сидевшую на пороге. Всхлипывая и ругаясь, она терзала консервную банку сломанными ногтями. Я отправился в маленькую лавку поблизости и нашел там полдюжины банок бобов, забытых на верхней полке. Затем я нашел консервный нож и вернулся к ней. Она все еще безуспешно терзала свою жестянку. «Бросьте ее», — сказал я. «Это кофе». Я вложил в ее руку консервный нож и дал ей банку бобов. «Слушайте меня», — сказал я. «Где-то здесь должна быть девушка. Зрячая девушка. Вы ничего не знаете о ней? Она обслуживала группу слепых». Я не очень рассчитывал на успех, но ведь что-то помогло этой старухе продержаться дольше, чем всем остальным. Я едва поверил своим глазам, когда она кивнула. «Да», — сказала она и принялась открывать банку. «Вы знаете ее? Где она?» — спросил я. Мне почему-то и в голову не пришло, что речь могла идти вовсе не о Джазелле. Старуха покачала головой. «Я не знаю. Я была с ее командой какое-то время, а потом потеряла их. Такой старухи, как я, не угнаться за молодыми, и я их потеряла. Они не стали ждать бедную старуху, и я так и не нашла их больше».
Она продолжала трудиться над банкой. «Где она живет?» — спросил я.
«Мы все жили в отеле. Не знаю только, где этот отель. А то бы я его снова нашла».
«А название отеля?»
«Не знаю. Что толку в названиях, когда не можешь читать? Да и никто не может».
«Но вы должны помнить о нем что-нибудь».
«Ничего не помню». Она подняла банку и осторожно понюхала содержимое. «Вот что», — сказал я холодно. «Вы хотите, чтобы я оставил вам эти банки?» Она сделала движение рукой, чтобы придвинуть их к себе. «Ну так вот, тогда расскажите мне все, что знаете об этом отеле», — продолжал я. «Например, вы должны знать, большой он или маленький». Она подумала, все еще загораживая банки.
«Внизу было вроде бы гулко, как будто много места. И там было роскошно. Знаете, мягкие ковры, и хорошие кровати, и хорошие простыни».
«Что еще?»
«Да больше как будто... А, вот что. Снаружи две ступеньки, и входить надо через дверь, которая вертится».
«Это уже лучше», — сказал я. «Вы не врете? Если я не найду этот отель, то вас-то уж я найду, будьте уверены».
«Как на духу, мистер. Две низенькие ступеньки, и крутится дверь».
Она порылась в потрепанном чемоданчике рядом с собой, вытащила грязную ложку и принялась смаковать бобы, словно это было райское угощение. Оказалось, что отелей поблизости еще больше, чем я думал, и просто удивительно, сколько из них было с крутящимися дверями. Но я не сдавался. И когда я нашел, ошибки быть не могло. Следы и запах были слишком знакомы. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул я в пустом вестибюле. Я уже решил подняться наверх, когда из угла послышался стон. Там, на диванчике, в нише, лежал человек. Даже в сумеречном свете было видно, что он уже не жилец. Я не стал подходить слишком близко. Его глаза открылись. На секунду я подумал, что он зрячий.
«Это вы там?» — сказал он.
«Да, я хотел...»
«Воды!» — сказал он. «Ради Христа, дайте мне немного воды!»
Я направился в ресторан и нашел буфетную. В кранах не было ни капли. Я опростал в кувшин с водой два сифона с содовой и вернулся в вестибюль с кувшином и чашкой. Я поставил их на пол так, чтобы он мог до них дотянуться.
«Спасибо, друг», — сказал он. «Я управлюсь. Держись от меня подальше».
Он погрузил чашку в кувшин и осушил ее.
«Господи», — сказал он, — «как хорошо».
Он осушил еще одну чашку.
«Что ты здесь делаешь, друг? Место это нездоровое, сам понимаешь».
«Я ищу девушку, зрячую девушку. Ее зовут Джазелла, она здесь?»
«Была она здесь. Ты опоздал, приятель».
Внезапное подозрение обрушилось на меня, как удар.
«Вы хотите сказать?» «Да нет. Успокойся, друг. Она этого не подцепила, нет. Она просто ушла, как все, кто мог ходить».
«А куда она пошла, вы не знаете?»
«Этого я не могу сказать, друг».
«Ясно», — сказал я с трудом.
«Ты бы тоже лучше уходил, приятель. А то побудешь здесь еще немного и останешься здесь совсем, как я».
Он был прав. Я стоял и смотрел на него. «Вам что-нибудь нужно?»
«Не, этого мне хватит. Мне уже недолго».
Он помолчал. Затем он добавил.
«Прощай, друг, и большое спасибо. И если ты ее найдешь, береги ее. Она славная девушка».
Позже, когда я обедал консервированной ветчиной и бутылкой пива, мне пришло в голову, что я не спросил его, когда ушла Джазелла. Но я решил, что в таком состоянии он вряд ли мог иметь ясное представление о времени. Затем я отправился в университет. Я считал, что Джазелла подумала бы о том же, и была надежда, что кто-нибудь из нашей разгромленной группы мог тоже прибиться туда, пытаясь воссоединиться. Это была не очень основательная надежда, ибо здравый смысл должен был заставить их покинуть город еще несколько дней назад. Два флага все еще висели над башней, вялые в теплом воздухе раннего вечера. Из двух десятков грузовиков, которые были собраны во дворе, осталось четыре, по всей видимости, нетронутые. Я оставил машину рядом с ними и направился к зданию. Мои каблуки отчетливо стучали в тишине.
«Хеллоу! Хеллоу! Эй!» — позвал я. «Есть здесь кто-нибудь?»
Эхо моего голоса прокатилось по коридорам и лестничным пролетам, перешло в едва слышный шепот и замерло. Я пошел к двери в другое крыло и покричал еще раз. Снова эхо замерло без ответа, оседая на стены бесшумно, как пыль. И тогда, повернувшись, я увидел на стене у парадного входа надпись мелом большими буквами. Это был адрес. Тиншем Мэннер, Тиншем, Девайзес, Уилтшир. Это было уже нечто. Я глядел на надпись и раздумывал. Примерно через час стемнеет, до Уилтшира, насколько я помнил, не менее 100 миль. Я вышел во двор и осмотрел грузовики. Один из них был мой, тот самый, который я пригнал последним и куда сложил свои противотрифидные ружья. Я вспомнил, что груз его состоит из отличного набора продуктов и предметов первой необходимости. Будет гораздо лучше прибыть с этим грузом, чем с пустыми руками на легковой машине. Но без самой настоятельной необходимости я вовсе не желал гнать ночью огромный тяжело нагруженный грузовик по дорогам, на которых, надо полагать, могут возникнуть разные неприятные осложнения. Чтобы иметь возможность с ними справиться, пришлось бы искать другую машину, перетаскивать груз на нее. На это ушло бы слишком много времени. Куда лучше и удобнее выехать на этом же грузовике рано утром. Я перенес в его кабину коробки с патронами, чтобы все было готово к отъезду, и вернулся в здание. Дробовик я взял с собой. Моя комната, из которой я выбежал по ложной пожарной тревоге, была в том же виде, как я ее оставил. Одежда на кресле и даже портсигар и зажигалка там, где я положил их, возле своей импровизированной кровати. Было еще слишком рано, чтобы ложиться. Я закурил, сунул портсигар в карман и решил побыть под открытым небом. Прежде чем выйти в садик на Рассел-сквер, я внимательно осмотрел его. Я уже привык относиться с подозрением к открытым пространствам. И действительно, я заметил одного трифида. Он неподвижно стоял в северо-западном углу садика, но он был значительно выше окружающих кустов. Я подошел ближе и одним выстрелом снес его верхушку. В тишине сквера выстрел прозвучал, как грохот гаубицы. Убедившись, что других трифидов поблизости нет, я вошел в садик и сел, прислонившись спиной к дереву. Так я сидел, наверное, минут 20. Солнце опустилось низко, половина площади была погружена в тень. Скоро нужно будет возвращаться в здание. Пока светло, я еще могу держать себя в руках, но в темноте на меня бесшумно поползут призраки. Я уже чувствовал, что погружаюсь в первобытное состояние. Пройдет немного времени, и я буду проводить часы мрака в страхе, как проводили их мои отдаленные предки, с вечным недоверием вглядываясь в ночь за порогом своих пещер. Я встал и в последний раз оглядел площадь, словно это была страница истории, которую мне хотелось изучить, прежде чем она перевернется. И пока я стоял, на дороге послышались шаги. Негромкие звуки, прорезавшие, однако, тишину, как скрежет жерновов. Я повернулся с ружьем наготове. Я был испуган, как Робинзон Крузо при виде отпечатка ноги, потому что это не были неуверенные шаги слепого. Затем я уловил в сумерках двигающийся огонек. Когда огонек появился в саду, я разглядел фигуру мужчины. Видимо, он увидел меня еще прежде, чем я услышал его шаги, так как он направился прямо ко мне. «Не стреляйте!» — сказал он, широко расставив пустые руки. Я узнал его, когда он приблизился на несколько метров. Он тоже узнал меня. «О, это вы!» — сказал он. Я продолжал держать ружье наготове. «Привет, Коукер!» — сказал я. «Что вам здесь надо? Хотите поручить мне еще одну маленькую команду?» «Нет. Можете опустить эту штуку. Слишком от нее много шума. Я и нашел-то вас из-за нее». «Нет», — повторил он, — «довольно с меня. Я ухожу отсюда к чертовой матери».
«Я тоже», — сказал я и опустил ружье.
«Что случилось с вашей командой?» — спросил он. Я рассказал ему. Он кивнул. «То же, что с моей. И с другими, наверное. И все-таки мы попытались».
«Негодная попытка», — сказал я. Он снова кивнул.
«Да», — признался он. «Мне кажется, ваша группа с самого начала взяла правильную линию. Только неделю назад она представлялась мне совсем неправильной».
6 дней назад, — поправил я его.
«Неделю», — сказал он.
«Да нет же! А, черт, какое это имеет значение», — сказал я. «В общем», — продолжал я, — «что вы скажете, если я объявлю вам амнистию, и мы начнем все сначала?»
Он согласился. «Я ничего не понял», — опять признался он. «Я думал, что один только я отношусь к этому серьезно, и я просчитался. Я не верил, что это продлится долго или что кто-нибудь не придет на помощь. Но полюбуйтесь на все это теперь. И так, наверное, повсюду. В Европе, в Америке, в Азии, везде то же самое. Если бы не так, они были бы уже здесь, помогали, лечили, чистили». «Нет, я считаю, что ваша группа понимала это с самого начала».
Несколько секунд мы молчали, затем я спросил. «Это болезнь, эпидемия. Что это такое, по-вашему?»
«Убейте меня, не знаю, приятель. Я думал, что это тиф, но кто-то мне сказал, будто тиф развивается дольше, так что не знаю. И не знаю, почему не заразился сам. Разве что я мог держаться от заболевших подальше и следить за тем, чтобы моя еда была чистая. Я ел только консервы, которые открывал сам, и пил только пиво из бутылок. Так или иначе, хотя мне и везло до сих пор, мне не улыбается торчать здесь дольше. Вы-то куда собираетесь?»
Я рассказал ему про адрес, написанный мелом на стене. Он еще не видел эту надпись. Он как раз направлялся к университету, когда услышал мой выстрел и стал с некоторой опаской разыскивать стрелявшего. «Это я», — начал я и остановился. Где-то на улице к западу от нас послышался звук стартера. Мотор заревел и вскоре затих вдали.
«Ну вот, еще кто-то уехал», — сказал Коукер. «Кстати, об этой надписи. Как вы думаете, кто ее мог оставить?»
Я пожал плечами. «Вполне возможно, что адрес оставил человек из нашей группы, который был захвачен Коукером и потом вернулся сюда. Или кто-нибудь из зрячих, кого Коукер упустил. Ведь определить, когда сделана надпись, было нельзя». Он подумал.
«Вдвоем нам будет лучше. Я пристроюсь к вам и посмотрю, что там делается, ладно?»
«Ладно», — согласился я. «Я за то, чтобы сейчас лечь спать и завтра выехать пораньше». Я проснулся, когда он еще спал. Я вновь облачился в свой лыжный костюм и тяжелые башмаки, бросив неудобную одежду, которой снабдили меня люди Коукера. К тому времени, когда я вернулся с набором банок и пакетов, Коукер тоже был на ногах и одет. За завтраком мы решили, что поедем не в одном грузовике, а поведем два, к вящей пользе обитателей Тиншема. «И смотрите, чтобы окна в кабине были закрыты», — напомнил я. «Вокруг Лондона полно трифидных заповедников, особенно к западу». «Ага, я уже видел этих тварей в городе», — сказал он беспечно. «Я тоже видел их, и притом в действии», — сказал я. В первом же гараже, который нам повстречался, мы взломали бензоколонку и запаслись горючим. Затем, грохоча по улицам, как танковая колонна, мы двинулись на запад. Моя трехтонка впереди, он за мной. Продвижение было утомительным. Через каждые несколько десятков метров попадался какой-нибудь брошенный автомобиль. Временами 2-3 машины загораживали дорогу полностью, так что приходилось переключаться на первую скорость и сдвигать одну из них в сторону. Разбитых машин было немного. Видимо, слепота поражала водителей хотя и быстро, но не мгновенно, так что они успевали затормозить. В большинстве они сворачивали при этом к тротуару. Если бы катастрофа произошла днем, главные магистрали были бы совершенно забиты, и нам пришлось бы затратить дни, чтобы выбраться из центра боковыми улицами, отступая перед непроходимой стеной машин и ища объезда. Одним словом, продвигались мы не так медленно, как мне представлялось, из-за нескольких пустяковых задержек. И когда я через несколько миль увидел впереди возле дороги перевернутую машину, я осознал, что теперь мы уже на пути, который прошли и расчистили для нас другие. На западной окраине Стейнза мы ощутили, что Лондон, наконец, остался позади. Я оставил машину и пошел назад к Коукеру. Когда он выключил двигатель, наступила тишина, плотная и неестественная, нарушаемая только потрескиванием охлаждающегося металла. Я вдруг вспомнил, что с того момента, как мы тронулись в путь, я не видел, кроме нескольких воробьев, ни одного живого существа. Коукер вылез из кабины. Он стоял посередине дороги, вслушиваясь и оглядываясь. Потом он пробормотал: «Вон там пред нами пролегают пустыни бесконечной вечности». Я пристально посмотрел на него. Серьезное задумчивое выражение на его лице сменилось вдруг ухмылкой, и он спросил: «А может быть, вы предпочитаете Шелли?» «Я, Озимандис, царь царей, взгляни, надменный, на мои труды и ужаснись! Пошли поедим чего-нибудь!» «Коукер», — сказал я, когда мы устроились на прилавке в магазине, намазывая мармелад на бисквиты. «Вы меня озадачили. Кто вы такой? В первый раз, когда я вас повстречал, вы занимались декламацией, вы мне простите, это вполне подходящее слово, на портовом жаргоне. Теперь вы цитируете Марвела. Я не понимаю этого». Он усмехнулся. «Я тоже никогда этого не понимал», — сказал он. «Как и полагается гибриду, никогда не знаешь, что ты такое. Мать тоже не знала, что я такое. Во всяком случае, она никогда не могла доказать, кто был моим отцом, и получить средства на мое содержание. Она вымещала это на мне, и я с детства был всем на свете недоволен. Кончив школу, я повадился ходить на митинги, все равно какие, лишь бы это были митинги протеста. Это свело меня с публикой, которая там выступала. Может быть, они находили меня забавным. Так или иначе, они стали таскать меня с собой на всякие политические сборища. Потом мне надоело, что я их забавляю, и что мои слова вызывают у них этакий двойной смех, наполовину вместе со мной, наполовину надо мной. Я сообразил, что мне необходимо общее образование, какое имеют они, и тогда я сам посмеюсь над ними. Я поступил в вечерние классы и стал практиковаться в их жаргоне. Очень многие не понимают одной простой вещи. Если вы разговариваете с человеком и хотите, чтобы он принял вас всерьез, говорите с ним на его собственном жаргоне. Если же вы цитируете Шелли, но говорите как простолюдин, они находят, что вы милы, вроде обезьянки у шарманщика, но на смысл ваших слов они не обращают внимания. Необходимо говорить на жаргоне, который они привыкли принимать всерьез. И наоборот. Половина политической интеллигенции, выступая перед рабочей аудиторией, ничего не может добиться. И не столько потому, что она стоит выше этой аудитории, сколько из-за того, что большинство ребят слушают голос, а не слова. Они пропускают слова мимо ушей, потому что слова эти очень уж вычурны, а не обыкновенная человеческая речь. И вот я рассудил, что надо сделаться двуязыким и каждый язык употреблять в подходящей обстановке, а время от времени вдруг и не тот язык не в той обстановке. Это действует без промаха. Чудесная вещь наша английская кастовая система. С тех пор я стал делать успехи в ораторском ремесле. Постоянной работой это не назовешь, но зато интересно и разнообразно. А как случилось, что вы не ослепли? Вы же не были в больнице, не так ли? Я? Нет. Случилось так, что я выступал на митинге протеста против хамства полиции во время одной забастовки. Мы начали около 6, а через полчаса пожаловала и сама полиция. Я нашел очень удобный люк и спустился в подвал. Они полезли за мной и стали подвал обыскивать, только я зарылся в кучу стружки. Они немного потоптались наверху, потом все затихло. Но я не торопился вылезать. Ни к чему мне было попадаться в их маленькие славные ловушки. Я согрелся в стружках и заснул. А когда утром осторожно высунул нос наружу, то увидел, что произошло. Он помолчал в задумчивости. «Ну что ж, моя ораторская карьера закончилась. Вряд ли теперь будет спрос на мои таланты». Я не стал спорить об этом. Мы закончили еду. Он соскочил с прилавка. «Пошли! Нам пора двигаться. Завтрак свежим полям и новым лугам, если вам нужна на этот раз совершенно банальная цитата». «Она не только банальная, она еще и не точная», — сказал я. «Не к полям, а к лесам». Он подумал, хмурясь. «Провалиться мне, приятель, так оно и есть», — признал он. И я, и Коукер заметно ожили. Сельские пейзажи вселяли какие-то надежды. Да, конечно, эти зеленые всходы созреют, но некому будет собрать урожай, и некому будет собрать фрукты с плодовых деревьев. И вся эта местность никогда больше не будет такой аккуратной и нарядной, как сегодня, но при всем том она будет продолжать жить по-своему. Это не то, что города, бесплодные и обреченные. Это место, где можно работать, заботиться и еще найти свое будущее. На его фоне мое существование в течение последней недели представилось мне чем-то вроде жизни крысы, шмыгающей по помойным ямам. И когда я глядел на поля, я чувствовал, как ширится и крепнет моя душа. Когда нам попадались города на нашем пути, такие как Рединг и Ньюбери, на некоторое время возвращалось ко мне лондонское настроение, но это были всего лишь незначительные впадины на графике моего возрождения. Невозможно до бесконечности сохранять трагическое настроение. В этом разум подобен Фениксу. Это его качество может быть полезным и вредным, оно просто часть воли к жизни, хотя именно оно позволило нам вступать в одну изнурительную войну за другой. Но мы не можем долго оплакивать целые океаны пролитого молока. Таково необходимое свойство нашего организма. Под голубым небом с облаками, плывущими подобно айсбергу, страшная память о городе бледнела, и чувство жизни вновь освежало нас, подобно чистому ветру. И если это не может служить оправданием, то во всяком случае объясняет, почему я время от времени вдруг с удивлением ловил себя на том, что я пою за рулем. В Хангерфорде мы остановились, чтобы взять горючего и еды. Чувство освобождения продолжало расти по мере того, как мы милю за милей мчались по нетронутой стране. Она еще не казалась пустынной. Она была пока только сонной и приветливой. Даже небольшие кучки трифидов, ковыляющих через какое-нибудь поле или зарывшихся корнями в землю, не портили моего настроения. Они вновь превратились для меня в объекты чисто профессионального интереса. Неподалеку от Девайзеса мы опять остановились, чтобы свериться с картой. Немного дальше мы свернули вправо на проселок и въехали в деревню Тиншем.